Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Леонид Кучма о минских договоренностях. Процесс начался, а можно было воевать без конца. Заговоры в Венесуэле как инструмент расправы с оппозицией. История нераскрытых политических убийств в Америке. И сирийская военная оппозиция в Турции и борьба с группировкой «Исламское государство». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Второй президент Украины Леонид Кучма представляет свою страну на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Доволен ли участник переговоров тем, как выполняются договоренности? И в какой части они выполняются? С Леонидом Кучмой беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Мы уже видели не раз, что договоренности, к которым приходит контактная группа, так или иначе нарушаются. И думаю, что очень неприятно осознавать, сколько времени потрачено зря. Если говорить об успехе переговоров, что бы вы назвали самой большой удачей?
Ну, во-первых, то, что процесс начался такой. Можно же было воевать без конца, а то, что хоть очень медленно, постепенно, но мы приходим к желаемому конечному результату прекратить войну, прекратить стрелять, прекратить то, чтобы люди гибли у нас, и военные, и особенно мирные граждане, дети и так далее. Я думаю, что даже на фоне таких небольших успехов, это все-таки главное, что мы имеем на сегодняшний день намного меньше потерь, чем мы имели во все предыдущие дни.
Ну, понятно, что ваши собеседники за столом переговоров со стороны ДНР и ЛНР, мягко говоря, непрофессиональные политики. Тяжело с ними говорить? И вообще, часто ли удается найти общий язык? Я слышал, что они прямо с автоматами вооруженные приходили на переговоры. Это правда?
Ну, то в самом начале, когда мы ездили в Донецк, такое мы имели возможность наблюдать. Но я не думаю, что это у них было желание напугать кого-то. Тем более я уже настолько пуганный человек, что для меня эти автоматы не имели никакого значения. Ну, все-таки, наверное, человек, наверное, с автоматом чувствует себя намного увереннее. Поэтому многие сегодня в Украине задумываются над тем, вот закончатся боевые действия, война закончится, и сколько людей будет вот с тем оружием, про которое вы только вспомнили, и что делать дальше в этом плане. Ну, а переговорный процесс, он всегда очень тяжелый, ломанный, по простой причине. Они хотят иметь то, что никто им не даст. И самое главное, что провозглашаюсь и до сегодняшнего дня, это Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Как вы понимаете, это исключено. Поэтому тем более это накладывает отпечаток на весь переговорный процесс. Ну и, наверное, вы прекрасно понимаете, что они не настолько независимые политики, или как их назвать, так сказать, чтобы мы не понимали, что не они, так сказать, главные, и не они диктуют правила поведения всем и вся, я имею прежде всего на Донбассе.
Ну вот вы видели, возможно, сейчас в «Новой газете» нашумевшее интервью с российским солдатом, который лежит в госпитале в Донецке, обожженный. Это одно из многих доказательств присутствия регулярных российских войск в Украине. Но Россия по-прежнему утверждает, что вообще не является стороной конфликта. Наверное, не просто вести переговоры, если его ключевой участник отрицает сам факт своего участия в конфликте. Ведь совершенно парадоксальная ситуация.
Вы абсолютно правы. По-моему, сегодня никто в мире не сомневается, что там, на Донбассе, воюют профессиональные российские военные. Что там, на Донбассе, стреляет оружие, причем самое современное. Если украинцы воюют оружием 20 века, то сегодня на территории Донбасса есть уже оружие 21 века. И оно абсолютно ясно и понятно, что оно российское. Ну, а то, что правило для себя Россия взяла такая, что они там не воюют, это чисто гражданский конфликт. Если бы это был чисто гражданский конфликт внутри Украины, то он давным-давно закончился. В августе прошлого года, как вы понимаете. И тогда в августе прошлого года Россия показала всему миру, что она непосредственно участвует в этом конфликте. И чем тогда закончилось мы, наверное, все помним, сожалеем, я имею в виду Иловайский котел, так сказать, где погибло очень много украинских военных, не только военных, и гражданских лиц. Поэтому, мне кажется, никто в мире сегодня не ставит под сомнение, и никто в мире сегодня не обсуждает проблему, есть ли там русские или нет. Мне сегодня только дали вот прочитать интервью в «Новой газете» танкиста русского. Ну, это, во-первых, страшно смотреть на фотографии, и читать очень тяжело. Ну, третье, какая же там пропаганда, чтобы из России ехали сюда воевать. Я даже не хочу, так сказать, эти слова называть, потому что я думаю, что часть этих слов они должны взять к себе, на свой адрес.
Ну вот вы упомянули Иловайск сейчас, а что произошло в Дебальцево? Какая тут подоплека? Почему такое кровопролитие после уже подписания переговоров?
Ну, я не военный человек, хотя всю жизнь работал в военно-промышленном комплексе. Наверное, мы должны были, украинская сторона, я имею в виду нас, генеральный штаб, чуть-чуть дальше смотреть. Смотреть очень внимательно на карту и на местность смотреть, что там, в принципе, был заложен возможность котла. Ну, а то, что после подписания в Минске соглашений об отводе тяжелых видов вооружения на определенное расстояние, в том числе это касалось и Дебальцева, россияне грубо нарушили Минский протокол. То есть они продолжили войну, и о чем закончилась эта война, снова же таки, с сотнями солдат, которые остались, как говорят, на поле боя. Вот результат, так сказать, нескольких дней, результат желания взять под контроль там тот же железнодорожный узел, на который они смотрят там как на что-то перспективное. Я не думаю, что это большая уж перспектива с точки зрения будущего даже Донбасса. Только в этой ситуации непонятна реакция международного сообщества, в том числе и тех людей, которые подписывали этот протокол. Если четко и ясно видно невооруженным глазом, что грубо нарушен мирный договор, а реакции дальше – ребята, давайте жить дружно. Я таких подходов не понимаю. И если мы и дальше будем смотреть на все происходящее в Донбассе через призму вот таких взглядов на происходящее, то я не думаю, что мы достигнем конечной цели, а конечная цель – это мир.
У вас не вызывает сожаления отсутствие американских представителей на переговорах по Донбассу? То, что они проходят в нормандском, а не женевском формате. С американцами было бы проще?
Ну, я скажу свои взгляды на это. Украинская сторона, я убежден, что на 100% хотела бы, чтобы участвовала американская сторона. Но также российская сторона на 100% не хочет, чтобы там Америка присутствовала. Вот весь вопрос. Нежелание Российской Федерации, чтобы Америка участвовала в этом переговорном процессе. Конечно, в Украине было намного легче.
Леонид Данилович, а как население в Донбассе настроено? Вот мы говорим о переговорах, но все-таки есть и люди. По вашим ощущениям, вот сегодня, почти год спустя после начала конфликта, на чьей стороне люди, большинство?
Ну, знаете, правду, когда в лоб задаешь вопрос, никогда правдивый ответ не получишь. А так, по моей информации, говорят, 50 на 50. Где-то есть какие-то места, где в одну сторону больше, где меньше, например, в сельской местности больше за Украину, потому что там исконно, как говорят, жили и живут украинцы. В городах, где со всего, как говорят, Советского Союза приезжали осваивать Донецкий угольный бассейн немножко по-другому, в том числе после войны. Так что я вот однозначно считаю, что 50 на 50. Хотя я абсолютно с большой уверенностью говорю, что до этих позиций большинство живущих в Донбассе было за независимую Украину. Да и сегодня не так много там, не большинство в крайнем случае хотят так присоединения к России, потому что они прекрасно понимают, что России сегодня Донбасс в том виде особенно не нужен. Там полностью разрушена вся инфраструктура. Все предприятия практически промышленные тоже практически не работают. Но многие. Молодежь оттуда уехала в большинстве, там осталось, так сказать, говорит, старшее поколение, пенсионеры, те люди, которым просто некуда деться, потому что в тех условиях выжить, это вообще, когда раздаются слова о гуманитарной катастрофе, это абсолютно правдивые слова.
Могут эти районы, которые сейчас находятся под контролем сепаратистов, вернуться в Украину полноценно? А если нет, то в идеальном случае каков будет их статус? Вот вы говорили, что ДНР и ЛНР никто не позволит.
Это я имею в виду, что существование республик как самостоятельной, говорит, единицы в составе Украины никто не позволит. А власть украинская говорит, пожалуйста, берите автономии, как можно больше автономии, ответственности, как можно больше. То есть речь идет о передаче как можно больше полномочий из центра в регион. И это касается в том числе не только Донбасса. Так что в этой части, конечно, главное противоречие. Но то, что этот процесс не завтрашнего дня и не послезавтрашнего дня, в этом у меня сомнений нет. Потому что по моим взглядам, я их публично всегда о них говорил, что для нас самое главное в этой ситуации, если был выполнен первый и главный пункт, украинско-российская граница на замке, мы бы сами справились со всеми проблемами, которые существуют в Донбассе. Но учитывая, что это в ближайшей перспективе практически невозможно, то надо рассматривать, как говорят, как самый худший вариант, в том числе, я в принципе это поддерживаю, введение миротворческого контингента на границу не украинско-российскую, потому что это сиординарно невозможно, а на сегодняшнюю границу, по которой происходит отвод тяжелых видов оружия.
А вы понимаете, чего хочет Путин, какую игру он ведет и почему не отступается от Украины, несмотря на все давление, несмотря на все санкции, несмотря на исключение из Большой Восьмерки и так далее?
Я не думаю, что там Путин потерял об исключении из Большой Восьмерки очень много, так сказать. Хотя с моральной точки зрения и так далее, это действительно очень важно. Вы Дзержинского знаете хорошо?
Конечно.
Что говорю? Без Украины нет чего?
Россию?
Без Украины нет Российской империи, можно так сказать. Так его слова, по-моему. Поэтому без Украины, ну, положение до России, конечно, в том числе в мире, совсем не такое, как было бы с Украиной, но только на определенных, так сказать, условиях. Поэтому это главное для России, не пустить Украину в Европейский Союз, не дать возможность построить действительно сильную и процветающую экономику, не дать возможность, чтобы Украина была премьером, в том числе в этом плане и для России. Главное противоречие. Хотя хотелось бы, чтобы прозрение наступало как можно быстрее для всех, для нас, потому что война настолько нас выснажила, на украинской мове кажу, да, нашу экономику, что не дай Господи мог. Так что будем надеяться на лучшее.
Сейчас в Москве прощаются с Борисом Немцовым, и его убийство сравнивают с поджогом Рейхстага, убийством Кирова, событиями, после которых был развязан государственный террор против оппозиции в Германии и в Советском Союзе. И уже ищут украинский след, утверждают, что будто бы его убили бойцы одного из добровольческих батальонов из Донбасса, чеченцы. Сейчас многие задаются вопросом, кому это убийство было выгодно. Наверняка ведь и вы об этом размышляете.
Ну, размышляю часто не вслух. Когда показывают пальцы на украинский след, допустим, то я это абсолютно исключаю. Но то, что это не случайно какое-то событие, что это однозначно. Но выводов я не хочу делать, потому что я сам прошел через такую-то трагедию, можно сказать, в своей жизни, и которая до сих пор не кончается, до сих пор пытается кто-то на этом играть. Поэтому я однозначно, практически однозначно считаю, что президент России к этому никакого прямого отношения не имеет, так сказать. Но если кто-то хотел сыграть на смерти такого яркого, действительно, яркого, сильного политика, как Немцов, то это уж, так сказать, из другой оперы.
Вы были знакомы с ним?
Да, ну конечно. Мы были знакомы с ним давно, давным, как говорят, давно еще, в то время, когда он был в правительстве Российской Федерации. С ним интересно общаться, вы знаете. Есть люди, которые притягивают к себе, есть люди, с которыми ты хочешь поговорить, о чем-то посоветоваться, подумать там про сегодняшний и завтрашний день. А есть люди, политики, которые отталкивают от себя. Поэтому, видите, он уникальный человек, он притягивал к себе и политиков, и женщин. Причем, наверное, приблизительно одинаково. Конечно, жаль, что такие люди уходят из жизни. 55-й год, это вообще для политика вообще юношеский возраст, можно сказать. Ну, а и потом он действительно был другом Украины. Это тоже очень много значит, потому что в сегодняшней ситуации у нас в России, как вы видите, друзей практически не осталось. Они, конечно, есть, но не в глубоком подполье. Но когда смотришь российское телевидение, то лучше не смотреть.
Ну вот друзья Украины вышли как раз на следующий день после убийства Бориса Немцова в центр Москвы. Это было впечатляюще. Вы, наверное, видели эту акцию.
А, конечно, конечно, видел. Но это, наверное, внутреннее сопротивление, то, что произошел такой факт. И, наверное, предупреждение в том числе власти, что не дай Господи Бог, чтобы Россия не пошла по такому пути. Хотя я абсолютно тоже это дело исключаю, так сказать. Когда начинает там ссылаться на годы там 34-й, 37-й и так далее, я это абсолютно исключаю. Но, тем не менее, так сказать, у людей это вызвало такой маленький шок. Давайте надеяться, что российские правоохранительные органы все-таки истину установят. И я в этом не сомневаюсь, потому что, я понимаю, это прежде всего надо президенту Российской Федерации.
Последний вопрос, Леонид Данилович. Это тоже ситуация, которая вызывает шок. Это судьба Надежды Савченко. И многие недоумевают, почему, несмотря на то, что ее жизни сейчас уже угрожает прямая опасность, ее не хотят выпускать из тюрьмы. Что вы думаете об этом деле и почему российские власти, на ваш взгляд, проявляют такое поразительное упорство?
Я тоже сам удивляюсь. По-моему, оснований такого отношения к Савченко абсолютно нет. Я немножко знаю ее биографию, но мне кажется, что в ближайшее время ее должны отпустить. Вот что-то мне так кажется. Может быть, по принципу там нашему, что в Украине было недавно с одной из женщин, может быть, кто-то пригласит на лечение, тем более же мы с вами слышали, что немецкие врачи были, так сказать, и обследовали ее. И, наверное, ситуация со здоровьем не блестящая, тем более раздаются голоса, что где-то там в первой декаде марта, значит, могут произойти те процессы, которые невозвратимы. Поэтому я думаю, что Россия тоже заинтересована, чтобы не иметь еще проблему. Причем про женщин, причем женщина, какая женщина, она еще в таком возрасте, делать из нее величайшего преступника 21 века. Россияне пускай посмотрят на Донбасс, что там творится. Тысячи людей погибло. И как они относятся к тем, кто стреляет, в том числе с российской стороны, в украинцев. И исходя из этого, и отнесутся к судьбе Савченко. Тем более, что в мире ж популярности, на своей принципиальности, они же не заработают, потому что весь мир, включая Организацию Объединенных Наций, уже подключилась. Люди добрые, наверное, надо как-то отреагируйте. Или дайте, пожалуйста, абсолютно доказательную базу, что она преступник 21 века, как я говорю. Только к ней надо так относиться, не по-людски. Будем надеяться на хорошее, потому что действительно она и депутат украинского парламента, она и член ПАСЭД. Даже с этой точки зрения ей обязаны освободить. Я думаю, что общественное мнение будет только увеличиться с точки зрения освобождения. Я думаю, что российская сторона все-таки примет правильное решение в этом плане.
Со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Власти Венесуэлы раскрыли очередной антиправительственный заговор. Объявлено об аресте его участников, в том числе оппозиционных политиков. Венесуэльская демократическая оппозиция считает, однако, что разоблачение заговора – это лишь предлог для расправы с инакомыслием в стране. За ситуацией следит Виктор Черецкий.
Испанская газета «Мундо» считает, что истории с бесконечными разоблачениями антиправительственных заговоров в Венесуэле по нескольку каждый год надуманы и напоминают латиноамериканские телесериалы. Эти разоблачения действительно столь же нереалистичны и примитивны, как мыльные теленовеллы. А появляются они, как отмечает «Мундо», главным образом с целью отвлечь внимание населения от острых проблем, от нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости, от очередей, растущей преступности и так далее. Однако теленовелл, венесуэльские реалити-шоу с непременным участием президента Николаса Мадуро, отличаются своим зловещим подтекстом, а переточные разоблачения сопровождаются подлинными арестами представителей демократической оппозиции, издевательствами, пытками и убийствами. Но обратимся к последнему февральскому разоблачению. Вот отрывок из выступления в телевизионном шоу, как обычно с участием высокопоставленных сановников режима и зрителей из народа, президента Мадуро.
Hemos desarticulado Мы разгромили, мы уничтожили попытку государственного переворота против демократии, против стабильности нашей Родины, против социализма. Группу офицеров военно-воздушных сил пытались использовать для того, чтобы спровоцировать насилие. Мы произвели аресты. Заговорщики за решеткой. Членам этой ультраправой группы заплатили в долларах, финансировали ее из Майами.
В ходе своего реалити-шоу Мадуро долго описывал злодеяния заговорщиков, которые якобы собирались сбросить с самолета бомбу на его дворец Мирафлорес в Каракасе и тем самым положить конец боливарианской революции, социализму 21 века. Впрочем, как и положено по жанру теленовеллы, раскрыть полностью интригу главному герою предстояло в следующих сериях. И действительно, через несколько дней Мадуро заявил в очередном телепредставлении, что для перманентного заговора против Венесуэлы мировая реакция сотворила зловещий союз – ось Мадрид-Богота-Майами в лице испанцев, колумбийцев и венесуэльских эмигрантов, обосновавшихся на юге США. Но главный сюрприз все же ждал телезрителей впереди. Еще через пару дней лидер объявил об аресте главного заговорщика, злейшего врага народа и виновника всех проблем венесуэльской революции, столичного мэра-оппозиционера Антонио Ледесмы.
Его называют вампиром, и это не я его так называю. Его называют вампиром разные поколения венесуэльцев. Сегодня Антонио Ледесма по ордеру прокуратуры был арестован и будет отдан под суд. Он ответит перед венесуэльским правосудием за все свои преступления против мира в стране, против безопасности, против Конституции.
У демократической оппозиции Венесуэлы совершенно противоположное мнение. Антонио Ледесма, известный в стране политический деятель, популярнейший мэр Каракаса, избирается на свой пост с 2009 года подавляющим большинством жителей столицы. А его арест объясняется не участием в каких-то антиправительственных заговорах, а лишь его взглядами, неприятием политики революционеров-боливарианцев, которая, по мнению оппозиционера, привела к разорению страны и обнищанию ее жителей. Говорит Ричард Бланко, депутат венесуэльского парламента.
Власти не могут простить Антонио Ледесме его последовательную позицию в защиту свободы, демократии, политических заключенных, прав человека. Ему не прощают, что он говорит правду о событиях в Венесуэле, о проблемах со снабжением, о преступности, о хаосе, царящем в нашей стране, о провалившейся социалистической модели общества, которую нам продолжают навязывать. Однако этот арест не остановит тех, кто борется за свободу в Венесуэле. От имени избирателей столицы я требую от президента Мадуро, чтобы он информировал, в чем конкретно обвиняется мэр, и предупреждаю, что президент несет личную ответственность за все, что может случиться с нашим мэром в тюрьме.
Последнее предупреждение представители оппозиции считают весьма актуальным, учитывая, что политические узники в венесуэльских тюрьмах подвергаются издевательствам, а также пыткам, с целью добиться от них признания в несовершенных деяниях. Оппозиционная венесуэльская газета «Вердат» утверждает, что непосредственным поводом для ареста Ледесмы послужили выбитые под пыткой некие показания армейского подполковника Хосе Густаво Ороча, арестованного в прошлом году. Впрочем, пытки в Венесуэле – дело общеизвестное. Это констатировал, в частности, Комитет ООН против пыток, рассматривавший в ноябре прошлого года жалобы граждан Венесуэлы. А вот свидетельство студента Фернандо Маркеса, которого недавно задержали в ходе молодежной манифестации в Каракасе и подвергли пыткам.
В тот же день, когда нас схватили, моего друга Хавьера и меня, нас били 15 сотрудников полиции. Меня полицейские пытали током. Использовалось не только физическое насилие, но и моральное. Мне грозили, что я заплачу сполна за преступления, которых не совершал.
Вот уже более года без какого-либо суда находится в застенках венесуэльской охранки, так называемой Боливарианской службы национальной разведки, сокращенно СИБИН, оппозиционер Леопольдо Лопес. Он занимал пост главы одного из столичных муниципалитетов, а ныне тоже обвиняется в заговоре с целью свержения боливарианского социализма. Кампанию за его освобождение и свободу всех политзаключенных Венесуэлы возглавила жена оппозиционера Лилиан Тинтори. Символ этой кампании – белая одежда. Ее участники выходят отныне на манифестации во всем белом, по примеру кубинских женщин, жен политзаключенных, так называемых «дам в белом», которые уже многие годы борются за свободу на Кубе. Лилиан Тинтори.
Мы боремся за права человека, за справедливость, за мир, за свободу наших политзаключенных. Мы не остановимся, пока не освободим всех узников совести Венесуэлы, которые подвергаются бесчеловечным пыткам. Это репрессивный режим. Кроме того, страна находится на грани гуманитарной катастрофы. Она переживает социальный, политический и экономический кризис. У нас нет возможности купить продукты, достать пеленки для ребенка, молоко. Весь мир знает, что Венесуэла не является демократической страной, что в ней не обеспечено главное право человека – право на жизнь. Мы не остановимся в своей борьбе.
Одновременно представители венесуэльской оппозиции напоминают, что разоблачение все новых и новых заговоров и аресты инакомыслящих – это вовсе не ноу-хау нынешнего венесуэльского лидера Мадуро. Непревзойденным мастером по части заговоров, которые, по свидетельству демократической оппозиции, он сам и организовывал, был предшественник нынешнего венесуэльского лидера, покойный президент Уго Чавес. Впрочем, борьба с мнимыми заговорами и расправа под этим предлогом с вполне конкретными оппозиционерами – непременное занятие всех диктаторов, причем независимо от их политических взглядов.
О череде заговоров в Венесуэле рассказывал мой коллега Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Убийства видных политиков оставили глубокий след в истории США. Не желая проводить никаких параллелей, мы рассказываем о двух нераскрытых убийствах 20 века. У микрофона Владимир Абаринов.
Президентские выборы 1932 года в США выиграл Франклин Рузвельт, однако почти сразу же у него появился непримиримый оппонент. Хьюи Лонг, бывший губернатор Луизианы, с 1932 года сенатор от этого штата, отчаянный популист и демагог, яростно критиковал политику Рузвельта и его меры борьбы с Великой депрессией. В противовес программе Рузвельта «Новый курс» Лонг выдвинул свою под названием «Дележ богатства».
Кто-нибудь был когда-нибудь на барбекю, где один человек сгребает со стола все, что приготовлено на десятерых? Единственный способ накормить остальных – заставить этого человека вернуть все, что он нахватал. Так как же нам накормить остальных? Что Морган, Рокфеллер и Меллон собираются делать со всем тем, что они успели ухватить? Они не могут все это съесть или все это надеть на себя. И вот когда они наедятся досыта, и когда их дети получат вдоволь еды и одежды, и их внуки получат, тогда мы вправе призвать господ Моргана, Рокфеллера и Меллона и сказать им: «Кладите обратно на стол все, что вы ухватили, и что вам самим не нужно. Оставьте что-нибудь американскому народу».
Сенатор Лонг был блестящим оратором и первым американским политиком федерального уровня, который так активно использовал в своей деятельности радио, как раз тогда получившее широкое распространение и ставшее важным средством информации. Он доказывал избирателям, что Франклин Рузвельт – представитель класса имущих, а потому не стоит ждать от него благ для народа. Как же Хьюи Лонг намеревался перераспределить богатство? Очень просто – обложить богатых прогрессивным налогом.
Главная проблема Америки заключается в том, что слишком мало людей владеют слишком многим. 2% населения владеют 60% национального богатства. Средний класс, составляющий 33% населения, владеет 35% богатства. 65% населения владеют менее чем 5%. Я предлагаю ограничить размер личного состояния. Никто не должен иметь больше нескольких миллионов долларов. Первый миллион облагается обычным налогом. Со второго, помимо обычного налога, взимается дополнительно 1%. С третьего – 2%, с четвертого – 4, с пятого – 8, с шестого – 16, с седьмого – 32, с восьмого – 64, с девятого – 100% налога. Это значит, что при таком налогообложении ни один человек не сможет владеть состоянием больше, чем в 3, 4 или 5 миллионов.
Сенатор Лонг явно намеревался составить конкуренцию президенту Рузвельту на выборах 1936 года. Но 8 сентября 1935 года в столице Луизианы, городе Батон-Руж, на него было совершено покушение, и на вторые сутки он скончался от огнестрельного ранения в живот. Ему было 42 года, и его последними словами была фраза «Боже, не дай мне умереть, мне еще столько надо сделать». Покушение произошло в 9:20 вечера в здании Капитолия, где в тот день стоял на голосовании законопроект о перекройке судебных округов. Принятие закона означало, что один из политических противников Лонга, окружной судья Бенджамин Генри Пави, лишается своей должности. Стрелявшим был зять судьи, молодой врач Карл Вайс. В день убийства он дважды пытался поговорить с сенатором, но всякий раз охрана оттирала его. Когда закон был принят, ему удалось приблизиться к Лонгу, и он выстрелил. Охранники Лонга в ответ буквально изрешетили Вайса. Из его трупа извлекли 62 пули. Карьера Хьюи Лонга стала основой романа Роберта Пена Уоррена «Вся королевская рать». В книге доктор Адам Стентон убивает губернатора Вилли Старка за то, что он сделал своей любовницей его сестру Анну Стентон. В романе Синклера Льюиса «У нас это невозможно» сенатор Басс Уинтрип, весьма напоминающий Хью Лонга, выигрывает выборы 1936 года и устанавливает в США тоталитарный режим. Версия политической мести была единственной. Дело было закрыто за смертью преступника. Однако сын Карла Вайса, Карл Вайс-младший, который во время покушения был младенцем, оспаривает виновность своего отца. Он считает, что доктор промахнулся, а Лонга убил один из его телохранителей. По версии конспирологов, убийцу, будь то доктор Вайс или охранник, подослал президент Рузвельт, опасавшийся сильного соперника.
Леди и джентльмены, верите вы или нет в священное писание, в заветы отцов-основателей этой страны или в историю и философию всех прочих наций, если вы верите хотя бы в четыре действия арифметики – сложение, вычитание, умножение и деление, вы согласитесь со мной в том, что достояние этой страны должно быть немедленно перераспределено среди 125 миллионов человек, если Америка хочет сохранить себя как государство.
В январе 1957 года Сенат США учредил специальный комитет по расследованию злоупотреблений руководства американских профсоюзов во главе с сенатором Джоном Маклелланом. Одним из главных фигурантов был молодой профсоюзный лидер, глава профсоюза водителей грузовиков Джимми Хоффа. Он обвинялся в коррупции, сговоре с работодателями и связях с мафией. Главным юрисконсультом комитета был Роберт Кеннеди. В одном из интервью он твердо обещал усадить Хоффу на скамью подсудимых.
Я считаю, что в нашем расследовании мы показали, что господин Хоффа заключает грязные сделки с работодателями, что он предает интересы рядовых членов профсоюза, что он назначает гангстеров и рэкетиров на ключевые должности в профсоюзе, что он ненадлежащим образом использует денежные средства профсоюза. Я это утверждаю и буду утверждать. Если господин Хоффа желает, он может вчинить мне иск, и мы продолжим наш спор в суде с участием жюри присяжных. И я уверен, что господин Хоффа проиграет дело, а когда он его проиграет, он должен будет уйти с поста президента профсоюза водителей грузовиков. Потому что если он виновен хоть в чем-то из того, в чем его обвиняют, он недостоин поста президента.
Обстановка на публичных слушаниях комитета была накаленной. Свидетели один за другим прибегали к пятой поправке, освобождающей от обязанности давать показания против самого себя. Но Джимми Хоффа от дачи показаний не уклонился. Он вел себя самоуверенно и развязно. Отрывок диалога Роберта Кеннеди и Джимми Хоффы.
Вы сказали, сукин сын, я тебе хребет сломаю?
Кто сказал?
Вы.
Кому сказал?
Кому бы то ни было. Вы это говорили. Кому вы собираетесь сломать хребет?
Чисто для связки слов.
Доказать обвинение против Хоффы так и не удалось. Потерпевший неудачу Роберт Кеннеди подал в отставку с должности старшего советника комитета. Но братья Кеннеди не забыли о Хоффе. Вот отрывок из президентских теледебатов 1961 года, говорит Джон Кеннеди.
Я недоволен, когда у Советского Союза вдвое больше ученых и инженеров, чем у нас. Я недоволен, когда многим нашим учителям платят меньше, чем они заслуживают, или когда наши дети ходят в школу в две смены. Я полагаю, мы должны иметь первоклассную систему образования. Я недоволен, когда я вижу, что такие люди, как Джимми Хоффа, возглавляющий крупнейший профсоюз Соединенных Штатов, все еще на свободе.
Избранный президентом Джон Кеннеди назначил младшего брата министром юстиции. Роберт Кеннеди объявил войну мафии. В 1964 году Джимми Хоффа был осужден за попытку подкупа присяжного и незаконное использование средств пенсионного фонда. В общей сложности его приговорили к 13 годам лишения свободы. Проиграв апелляцию, Хоффа начал отбывать срок в марте 1967 года. А в декабре 1971-го президент Никсон сократил срок заключения до уже отбытого с условием, что Хоффа в течение 10 лет не будет заниматься профсоюзной деятельностью. Таким образом, Хоффа отбыл за решеткой менее 5 лет. Братьев Кеннеди к тому времени уже не было в живых. Профсоюз грузчиков назначил ему огромную пенсию и поддержал Никсона на выборах 1972 года. Есть сведения, что профсоюз также тайно субсидировал избирательную кампанию Никсона. Хоффа пытался в судебном порядке оспорить условия помилования, но проиграл дело. Постепенно он начал терять поддержку профсоюзных боссов, а в июле 1975 года бесследно исчез. Последний раз его видели на стоянке у ресторана близ Детройта, где у него была назначена встреча. Его незапертая машина осталась на паркинге. Люди, с которыми он якобы должен был встретиться, а это были боссы мафии, и один из них по совместительству профсоюзный лидер, отрицали, что такая встреча была назначена. Следствие установило их алиби. С тех пор не раз появлялись сообщения, что у ФБР появились новые улики, способные пролить свет на тайну исчезновения Хоффы. Но тайна остается тайной. Дело не закрыто. Хоффу, предположительно, похитили и убили мафиози, не желавшие его возвращения к руководству профсоюзом. Генеральным президентом профсоюза водителей грузовиков в настоящее время является сын Джимми Хоффы, Джеймс Хоффа-младший.
О нераскрытых политических убийствах в Америке рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Мы не воюем с исламом, мы воюем с теми, кто извращает ислам, насаждая вместо него свою чудовищную идеологию, которую необходимо дискредитировать, заявил в середине февраля президент США Барак Обама на международной конференции по борьбе с экстремизмом, которая проходила в Вашингтоне. Этот тезис подтверждает Турция, власти и население которой серьезно обеспокоены приближением радикальной группы «Исламское государство» к своей территории и проникновением экстремистов вглубь их страны. Об атмосфере в Турции, приютившей у себя светскую сирийскую оппозицию, в том числе и военную, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
С начала минувшего лета бестселлером по продажам в Турции остаются мемуары бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, посвященные 4 годам ее пребывания на посту государственного секретаря США в первой администрации Барака Обамы. Книга «Трудные решения» рассказывает о внешней политике США в странах арабского мира и в регионе Большого Ближнего Востока. В европейской части Стамбула на улице Истикляль, где много молодежи и иностранных туристов, книгу продают прямо на улице. Хозяин передвижного книжного магазина «Ахмат» говорит мне, что Хиллари Клинтон очень популярна в Турции. Будучи министром иностранных дел, она неоднократно посещала страну и выступила по турецкому телеканалу в популярном телевизионном шоу. Мемуары Клинтон покупает в основном крайне политизированная молодежь, которая ищет ответы на вопросы о причинах усиления роста влияния исламского государства на Ближнем Востоке. Откровения бывшего госсекретаря проливают свет на несогласованность и слабость позиции Вашингтона, который не смог поддержать силы умеренной оппозиции в Сирии в самом начале военного конфликта в этой стране. По мнению читателя, студента Стамбульского технического университета Мерта, союзники в свое время оказались неспособными способны сформировать эффективное сопротивление из тех сил, которые стали протестовать против президента Сирии Башара Асада. Теперь же, по его мнению, Турции придется взять на себя ведущую роль в уничтожении самой влиятельной в исламском мире террористической группировки.
Клинтон высказалась в критическом ключе о внешней политике своей страны. Она предостерегла руководство от совершения глупостей и призвала оказывать помощь сирийской оппозиции, которая сражается внутри страны и ведет борьбу на месте. США не могли кардинально изменить ситуацию в Сирии и не захотели задействовать там свои наземные войска.
Свободная сирийская армия из последних сил сражается с исламским государством, говорит в интервью турецким журналистам представитель военной сирийской оппозиции 40-летний сирийский офицер Мухаммед. Бывший офицер регулярной сирийской армии, разочаровавшись в политике баасистского режима, дезертировал минувшим летом и примкнул к свободной сирийской армии, костяк которой базируется на юго-востоке Турции, в нескольких километрах от сирийской границы. Там созданы довольно сносные условия для жизни сирийских солдат, которые совершают вооруженные вылазки на территорию Сирии и возвращаются обратно в Турцию, чтобы залезать раны и привести себя вновь в боевую готовность. В лагеря запрещен вход посторонним, журналистам только по специальному разрешению правительства. Оппозиционеры проводят тренировку новобранцев. В минувший год из армии Асада дезертировали несколько тысяч офицеров и солдат. На сторону оппозиции перешла значительная часть военного командного состава, включая видных сирийских генералов и представителей правительства. Фундаменталисты будут уничтожены после свержения режима и установления демократического правительства в Сирии, говорит 40-летний сирийский офицер.
Террористы контролируют обширные регионы между Ираком и Сирией. В их рядах воюют до 100 тысяч боевиков. Сначала многие думали, что профессиональная, хорошо вооруженная армия довольно легко одержит победу над кучкой бородатых фанатиков, многие из которых не умеют читать и писать и не знают тактику ведения сухопутного боя. Однако солдаты забывали о том, что в рядах исламского государства воюет много бывших офицеров армии Саддама, которые были уволены новыми властями Ирака за сотрудничество с диктатором и теперь хотят взять реванш. Союзники не давали им настоящее серьезное тяжелое оружие, зенитные и противотанковые ракеты, забывая о том, что война никогда не выигрывалась только ударами с воздуха и невозможно без сухопутных войск.
Свободная сирийская армия воюет на два фронта – против правительственной армии Башара Асада и против исламских фундаменталистов исламского государства, которые основали свои базы и лагеря на территории Сирии в прибрежных с Тигром и Евфратом районах. Было время, когда военная оппозиция пыталась искать новых союзников среди воюющих сторон и даже заключала временные соглашения с фронтом Джабхат ан-Нусра. Однако исламисты игнорировали приказы военных и были заинтересованы в укреплении собственной власти. Они убивали оппозиционеров за якобы пропаганду светских взглядов и устраивали зверские расправы над местными жителями. Запад, однако, не захотел вмешиваться в сирийский конфликт и отказывался вооружать сирийских военных, справедливо опасаясь, что вооружение может попасть в руки радикалов, как это ранее случалось в Афганистане. До недавнего времени солдаты оппозиции пользовались устаревшим оружием советского образца, которое было захвачено в ходе боев у регулярной армии Асада. Многие приобретали самодельное оружие у нелегальных торговцев оружием на стамбульском черном рынке. Из-за недостатка современного оружия свободная армия несла большие человеческие потери. Пропал боевой дух, участились случаи бегства с поля боя. Из 400 тысяч солдат осталось не более 200 тысяч. По мере того, как слабела оппозиция, на сторону исламского государства переходило все больше бойцов из числа умеренных разрозненных исламистских группировок. В ходе продолжительных кровопролитных боев оппозиция вынуждена была уступить часть освобожденных земель регулярной ваасистской армии и оставить большую часть территории. Вот что говорит 40-летний сирийский офицер Мухаммед.
В оппозиции долго царил упаднический дух. Из Сирии террористы перебрались в Ирак. Они захватили обширные территории и объявили о создании так называемого «исламского халифата». В Мосуле, иракском центре нефтедобычи, суннитские вожди перешли на сторону боевиков, чтобы свергнуть правительство шиитов Аль-Малики. После падения Мосула фундаменталисты получили огромные запасы оружия, амуниции и транспортных средств. Иракская армия и сирийская оппозиция были разобщены и терпели поражение. Иракские военные деморализованы, разобщены и не готовы воевать.
Начало поставок современного вооружения сирийским повстанцам многие восприняли как еще один шаг на пути к победе, продолжает сириец Мухаммед. Долгое время западные страны отказывались вмешиваться в сирийский конфликт. После того, как исламское государство стало угрожать соседним странам, Запад предоставил повстанцам бронежилеты, стрелковое оружие, бронетранспортеры, приборы ночного видения. На турецкие базы отправили сотни американских инструкторов для тренировки сирийских солдат и оказания помощи умеренной оппозиции. Военный офицер Синан говорит, что благодаря вооружению свободная сирийская армия стала побеждать и уже взяла под контроль около 20% оставленной ранее территории.
Освобождены несколько сирийских городов, скоро будет освобожден иракский город Кабани. Активизируется иракская армия. Министр обороны Ирака призывает суннитские племена активно подняться на борьбу с исламским государством. США наносят авиационные удары близ Багдада, поддержав наступление иракских сил безопасности. Франция объявила о начале полетов над Ираком своих самолетов-разведчиков.
В любой момент в борьбу с исламским государством может вступить турецкая армия, вторая по численности с НАТО. На сирийской границе сосредоточены тысячи военнослужащих, тяжелая артиллерия и танки. Боевики демонстративно вывешивают свой черный флаг и угрожают захватить Стамбул, который по их замыслу станет столицей нового халифата на территории Турции, Кавказа и ряда балканских стран. Переодевшись в крестьянскую одежду, экстремисты проникают на турецкую территорию, чтобы запастись провиантом и питьем. На границе практически круглые сутки идет стрельба. Власти эвакуируют жителей приграничных деревень в непосредственной близости от сирийской границы. Однако турки не спешат воевать, а ведут переговоры о противодействии боевикам и создании бесполетной буферной зоны. Эксперты считают, что турецкие власти не готовы к новым жертвам и не станут воевать без наземной поддержки союзников. Для отдельных сухопутных операций предлагают привлекать подразделения арабских стран. Однако турецкий политолог Мехмет Башкан выступает против привлечения арабских армий. Более того, он утверждает, что существующая расстановка сил может еще больше разжечь религиозный конфликт.
Есть ли альтернатива Башару, если мы его уберем? Посмотрите на политическую карту Сирии. Там нет государственных институтов. Если не будет государственных институтов, что тогда будет? Все эти разговоры о некой коалиции являются пустым звуком.
В приграничных районах турецкие военные разбрасывают с вертолетов листовки с карикатурами Башара Асада, которого называют баасийским жирафом. Эти карикатуры на злобу дня обычно перепечатывают из разных турецких журналов. По мнению издателя журнала «Пингвин», карикатуриста Мустафы Карта, подобные рисунки помогают обычному населению перестать бояться баасийского диктаторского режима и придают уверенность в скорейшей победе. Ранее на обложке журнала появился рисунок, изображающий Башара Асада в виде большого жирафа, длинную шею которого пытается ухватить Реджеп Эрдоган, нынешний президент Турции, объявивший сирийского лидера своим главным врагом. Надпись внизу. «Диктатор отжил свой век, мы свернем его длинную шею». Турецкие власти отвергают возможность переговоров с Башаром Асадом, несмотря на то, что отдельные политики видят в нем возможного партнера в борьбе с исламским государством и призывают даже заключить политический союз. Айдын Корнас, волонтер одного из лагерей беженцев на юго-востоке Турции, однако считает, что для уничтожения фундаменталистов необходимо свергнуть баасийский режим.
В лагерях сирийских беженцев в Турции находятся около 2 миллионов сирийцев. Все они ненавидят баасийский режим и хотят установления мирного демократического государства. Однако не все понимают, что существование правительства Башара Асада остается главным дестабилизирующим фактором. Сирийские власти грозят расправиться с исламистами, но на деле наносят удары по дислокациям сирийской свободной армии.
Этот факт подтвержден турецкой разведкой. Заботясь о своем сохранении, режим Башара Асада будет и дальше сосредотачивать внимание мировой общественности на борьбе с умеренной сирийской оппозицией, представив ее главным противником и главным виновником происходящего в стране.
Многие эксперты в Турции считают, что баасийский режим остается у власти благодаря поддержке России. В свое время российский президент Владимир Путин спас от гибели Башара Асада, пообещав отдать международному сообществу его арсеналы с химическим оружием взамен на лояльность режиму. Теперь в Кремле пропагандируют идею временного примирения с Асадом во имя борьбы с ИГИЛ и развивают концепцию создания коалиции с участием регулярной баасийской армии. Российские средства информации распространяют сведения о том, что в своих геополитических интересах Запад потратил на финансирование исламского государства миллиарды миллиардов. Многие российские интернет-ресурсы сознательно вводят в заблуждение читателей, причисляя свободную сирийскую армию к террористическим организациям типа ИГИЛ, Ан-Нусру, Исламский фронт. Стамбульский журналист Айдын Муркан.
Нам нужна информационная война и разоблачение пропаганды, которую ведут террористы в Сирии. У нас иногда говорят о так называемой американской угрозе, о том, что исламское государство якобы создали западные страны. Это напоминает недавнее прошлое, когда утверждали, что американцы создали Аль-Каиду. Да, они помогали ей, когда она воевала против советской армии. Но потом террористы стали воевать в Ираке против американских войск. Из каждых 10 убитых американских солдат, 7 были убиты именно суннитскими боевиками. Бен Ладена уничтожили тоже американские войска.
Запрещен въезд тысячам иностранных граждан, которые подозреваются в желании примкнуть к террористической организации. Ежедневно сообщается о депортации десятков иностранцев, подозреваемых в симпатии к боевикам. В Верховном уголовном суде начато разбирательство в отношении граждан, которые ранее примкнули к ИГИЛ. Мурат М. направился воевать в Сирию для создания всемирного халифата. Он отрицает, что участвовал в боевых действиях и фотографировался с отрезанными головами. Стамбульский журналист Айдын освещает ход судебного процесса.
После нескольких неудачных военных операций он решил вернуться обратно в Турцию. Он опасался, что его будут преследовать боевики или турецкие спецслужбы. Своим родным он велел сказать, что погиб и прибыл под чужой фамилией. Его арестовали в числе других нескольких сотен молодых людей и приговорили к длительному сроку заключения.
Чтобы остановить поток иностранных боевиков, власти постепенно расширяют военные зоны на границе с Сирией и усиливают приграничный контроль. По данным правоохранительных органов, в приграничных районах участились кражи транспортных средств. Краденные авто контрабандой переправляются через границу и используются боевиками для перевозки оружия. Бизнес процветает в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Местные граждане берут в аренду автомобили, затем переправляют их через границу и продают по сходной цене боевикам. Полицейские утверждают, что в руки боевиков попали более 3000 таких автомобилей. Вот что заявил в интервью турецким журналистам представитель местной полиции.
У нас ежедневно пропадают около 10 авто, и никто не знает, где их искать. Их свозят сюда со всей страны, из самых дальних провинций. В нелегальных схемах принимают участие автодилеры. Люди берут в аренду автомобиль, используя поддельные паспорта. Они изменяют номерные знаки на номер идентичной модели автомобиля и отключают системы GPS транспортных средств еще до пересечения границ. Полиция бессильна. Власти заявляют, что они не могут принять меры, пока срок аренды транспортных средств не истек.
Власти постепенно расширяют военные зоны на границе с Сирией и усиливают приграничный контроль. ИГИЛ терпит одно поражение за другим. После 4-месячных боев боевики оставили сирийский город Кабани. На территории соседнего Ирака курдам удалось освободить около 30 окрестных деревень. Однако коалиция слаба, сила и мощь террористов растет. Многие опасаются продвижения войск ИГИЛ в Иорданию или Саудовскую Аравию, где проживает суннитское население, которое может поддержать боевиков. Обозреватель газеты «Хюрьет» Мустафа Акъюл считает, что для окончательной победы над ИГИЛ Западу нужно понять, откуда берется радикальный ислам, и не обвинять во всех смертных грехах исламскую религию. Можно победить любое исламское государство, но нельзя избавиться от фанатиков. Даже после победы они уйдут в подполье, пишет он.
Об атмосфере в Турции в связи с расширением деятельности исламского государства рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.